Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я и ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях иерей Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митине. Батюшка, здравствуйте!
Добрый вечер, здравствуйте!
Вы у нас первый раз, мы рады приветствовать вас в нашей московской студии.
Я благодарю за приглашение. Всегда смотрел телеканал «Союз», а сегодня вот смог и побывать здесь у вас в студии, чему очень рад.
У нас еще целых 50 минут. Мы работаем в прямом эфире. Вы можете нам дозвониться по телефону 8 495 781 49 54, а также написать нам на этот же номер телефона, но в WhatsApp. Мы в прямом эфире ответим на ваши вопросы. Батюшка, конечно же, особенность нашего богослужебного годового круга. Мы вступили в очередную неделю Великого Поста, именуемую Крестопоклонной. Батюшка, ну вот как же так? Вот в чем особенность вообще этой недели? Почему церковь решила в это воскресенье прославить креста, распятого Христа, хотя уже совсем скоро, уже не за горами, мы будем вспоминать на Страстной Седмице уже вот сами события.
Да. Особенность этой недели по сравнению с другими седмицами Великого Поста состоит в том, что это серединочка поста. Было 3 недели, потом у нас еще будет 3 недели. А вот 4-я седмица, вот она сейчас, крестопоклонная. И если сравнивать Великий Пост с таким путешествием, вот человек идет куда-то, в какой-то момент, если это путь тяжелый, а Великий Пост – это тяжелый путь, каждый в свою меру, в меру своего усердия старается воздерживаться, поститься, какие-то небольшие подвиги на себя принять, побольше помолиться, сделать какие-то добрые дела. Устаешь, когда куда-то идешь. И в какой-то момент можешь задуматься, а зачем, надо мне это или не надо? А куда я иду? Можно и забыть вообще, куда ты идешь. Упадок сил какой-то наступает. И вот церковь установила вот сейчас, в середине поста, ровно на середине этого пути, прославить крест Господень, чтобы мы вспомнили, куда мы идем, куда нас ведет эта дорога. Она нас ведет к Страстной Седмице и к Пасхе, к Победе Христовой. Мы ради этого и постимся, и воздерживаемся, и сделаем все остальное, что мы делаем постом, чтобы достойно войти вот в эти самые святые, самые великие дни года. Ведь дни Страстной Седмицы так и называются. Великий понедельник, великий вторник, так до субботы, великая суббота, каждый день великий. И вот чтобы вспомнить, куда мы идем, чтобы подкрепить свои силы, церковь как бы в утешение, в подкрепление и в напоминание о цели пути предлагает нам в эти дни поклониться кресту Господню.
Да, и особенности богослужения тоже, да, когда мы поем, да, особые песнопения.
Я с детства помню, как-то вот еще мальчишки совсем, меня родители водили в храм, как-то вот особое чувство такого умиления и торжественного какой-то такой вот радости, и вместе с тем понимаешь, что это очень трагичная песнопень. Кресту твоему поклоняемся. Как-то вот с детства очень мне всегда помнилось это песнопение, и каждый раз, когда бывает и праздник воздвижения креста Господня, и изнесение честных грехов в августе, вот 14 августа по новому стилю, и, конечно, сейчас вот на Крестопоклонной Седмице с особым чувством всегда уже теперь сам пою как священник, и хор свой слушаю, вот, и переживаю слова этого удивительного песнопения.
Отец Григорий, у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте, дорогой батюшка. Здравствуйте, дорогой батюшка и дорогой ведущий. Рад вас приветствовать святыми словами, чтобы у вас святыми словами мир вам, чтобы у вас все было хорошо в этом мире, чтобы ваши все мечты заветные сбылись.
Спасибо,
чтобы у вас,
Господи,
было все. Чтобы я мечтал, честно говоря, с вами поговорить, батюшка. Это была моя одна из многих мечт. И я благодарю Господа, что сегодня успел дозвониться во ваш
эфир. А о чем вы поговорить хотели? А какой вопрос,
да,
у вас?
Конечно же, вопрос.
Я, во-первых, хотел сказать, что телеканал «Союз» — это мой любимый союз вообще на планете Земля. Это вообще, такого канала нету вообще. Никакой канал не может с этим сравниться. Это первый момент. А второй момент, я хотел поблагодарить всех работников телеканала «Союз», что они всегда работают, что они всегда трудятся. И вопрос такой. Скажите, пожалуйста, вот я хочу стать на постриг монашества. Вот как мне правильно это сделать? Я люблю Бога, я люблю очень сильно Бога. Я хочу быть непрестанно с Ним. Я возношу молитвы за весь мир, весь братский наш апостольский мир, мои братья во Христе, апостолы тоже, и любят.
Спасибо большое, спасибо.
Что ж,
во-первых, спасибо за такие добрые слова, да, очень приятно.
Да, я думаю, что заслуженные, потому что я вот даже здесь побывал, действительно, люди настолько увлечены работой, трудятся, и здорово, что вот телезрители это понимают, что все это большое. большой труд и ценят. Вот. То, что касается монашества, то да, христианство знает два пути, которым может человек идти и спасать свою душу. А кто себя спасет, тот и людей вокруг спасает. Спасись сам, и тысячи вокруг тебя спасутся, преподобный Серафим Саровский говорил. И один путь – это путь семейной жизни, такого благочестивого брака, воспитания детей, совместной жизни, если Господь, конечно, дал деток. Вот. А другой путь – путь одинокой жизни, монашеского служения. Монах от слова «один», тот, который избрал вот такую жизнь, чтобы всецело посвятить себя Богу, умереть для мира, умереть для каких-то обычных мирских целей, которыми мы все живем, и всю свою жизнь направить служению Богу. И нужно, конечно, себя 10 раз спросить, а я точно этого хочу? Я готов? Тут действует принцип, что 7 раз отмерь, и один раз отрежь. Это вот как ты, если женился, но ты уже обязан всю жизнь, какая бы она ни оказалась потом, твоя жена, может быть, у нее там какие-то выяснится, что вредные там стороны характера, там еще какие-то, но ты обязан заботиться о ее счастье, о ее благополучии. И изменить уже обратно ничего нельзя, если ты честный человек. Вот. И если ты постригся в монахи, если ты принял монашеский постриг, принес обеты монашеские, то до конца жизни ты должен быть верен. И тут надо вот 10 раз подумать, готов ли я. И если сказал себе, что готов, то, конечно, нужно благословение священника. И священник, с которым вот обсуждаешь эту тему, он и подскажет, какие шаги предпринять. Наверное, нужно постепенно поехать в монастырь, пожить там трудником, потом, может быть, благословят вот вступить там в число послушников монастыря. И потом постепенно, вот, может быть, и придешь к тому великому дню, когда будут принесены монашеские обеты и совершен чин пострижения. И таким образом тот наш телезритель, который нас вопрошал и благодарил, уже, можно сказать, умрет, не будет уже этого человека, а будет новый человек, монах, имени которого мы еще не знаем, который вот всего себя посвятит Христу. Но без благословения священника это делать не надо, даже начинать никакие шаги не надо. Благословение и вот постепенное вхождение вот в эту удивительную монашескую, ангельскую жизнь.
Тем более в некоторых монастырях есть правила, например, знаю Троицель Галавры, то есть там тебя монахом не сделают через год или после потного прошения. Это могут пройти целые годы. Можно быть послушником и десятилетия.
Это показатель, насколько у человека серьезные намерения. Если у него просто какая-то легкомысленная такая вот, я так грубо скажу, дурь какая-то вот пришла, или даже очень искренне, да не дурь, а очень искренне, да, порыв, как вы говорите, но он вот налетел и улетел, это эмоции, то это несерьезно. И тогда ты не выдержишь вот этого искуса, то есть того времени, которому ты готовишься к принятию монашества. А если это серьезное намерение, если ты действительно до конца готов вот любые тяготы перенести, но быть со Христом именно в этом служении, в монашеском, тогда для тебя эти годы быстро и легко пролетят, потому что это будет подготовка твоя к монашеству. Вот как праотец Иаков, да, он 7 лет трудился, чтобы жениться, потому что полюбил так вот девушку, не ту ему подсунули, вместо Рахили Лию. Пришлось еще 7 лет, это все вот описано в книге «Бытия», еще 7 лет трудился. И все это для него вот быстро пролетело, потому что он так хотел, что он готов был эти годы провести в трудах, в этой работе, и достиг той цели, к которой стремился. Так же и монашество. Вот если ты по-настоящему полюбил эту жизнь, уединенную, молитвенную, в монашеские подвиги, то эти годы искуса, они для тебя окажутся очень полезными и нужными, и пролетят легко, как ступеньки вот к этой цели.
Да, ну ведь спасение и молитва за даже за весь род человеческий, своих братьев и так далее, ведь можно же и в браке тоже спастись, не только монашество.
Ну, апостол Павел говорит, всегда радуйтесь и непрестанно молитесь, за все благодарите, радуйтесь и молитесь. И, конечно, эти слова относятся не только к монашеству, чем они относятся ко всем нам, христианам. Мы все должны молиться друг за друга и участвовать и в церковных богослужениях, и дома молиться. Вот. Но монах – это человек, который вот забыл радости обычной семейной жизни для того, чтобы всего себя без остатка принести именно молитве и служению другим. И, конечно, очень важное для монаха слово «послушание». Вот монах тот, кто отрекается своей воле. И даже один из трех обетов монашеских – это целомудрие, нестяжание и послушание. И вот здесь именно с этого надо начинать. Вот я иду к духовному отцу, скажет он там мне, да, вот поезжай в такой-то монастырь, там вот тебя там игумен посмотрит, может быть, примет, может быть, не примет. И вот надо А может, духовная часть скажет, тебе там еще рано, там, ты должен сначала то-то и то-то сделать. И вот готовность полностью послушаться того, что скажет духовный отец, а потом игумен в монастыре, если до этого дойдет, это показатель, готов ли ты к этой монашеской жизни. То есть должно быть полное послушание. Да, да, нет, нет.
Часто нас спрашивают, наверное, испокон веков этот вопрос возникает, почему орудие казни стало самым главным символом христианства? Как это произошло? Почему мы принимаем крест как самое главное, что есть? На вас крест такой большой, красивый, и вот мы каждый носим на тельный православный.
Я подозреваю, что у вас тоже там есть крестик. Есть, не такой большой, как у меня, да, но, наверное, ну, есть, вот, как и у всех у нас, у христиан. И это действительно... Ну, можно сказать, тайна церкви. Это такой парадокс, что крест, вообще-то говоря, это что такое? Это орудие страшной, мучительной, долгой и позорной казни. В Римской империи в течение многих столетий даже, как ученые сейчас вот выяснили, казнь через распятие на кресте называлась рабской казнью. Потому что, когда эту казнь изобрел жестокий человеческий ум, то считалось, что это настолько позорно и мучительно, что так может быть казнен только раб. Если человек свободный гражданин Римской империи, что бы он ни натворил, каким бы он ни был страшным преступником, он будет казнен другим образом. Например, через усечение головы. Смертная казнь применялась. Но именно такая казнь только для рабов. И потом уже стали казнить не только рабов, но вот этот оттенок не только мучительности, но даже и позорности, он оставался. И само слово «крест» наводило ужас на тех людей, которые это слышали. Это вот, ну, это вот что-то ужасное. Когда Господь добровольно пошел на эту смерть для того, чтобы спасти нас, для того, чтобы быть с нами даже в самом ужасном, что происходит на земле. Вот Он сотворил нас, свободных созданий, и мы этой свободой стали пользоваться так, что грешим. И через наши грехи, как последствия наших грехов, в мир приходит зло, жестокость, страдания, болезни и даже сама смерть. И вот Господь не как-то там издалека наблюдает, вот я их сотворил свободными, они вот мучаются. Он пришел к нам прожить с нами нашу жизнь и на себя поднять все последствия человеческого греха, и даже самые ужасные, самые страшные, и саму смерть, и крестную смерть, и в ад сошел, и воскрес во славе, оказался победителем всего этого. И поэтому именно то, что было таким ужасом, стало славой церкви. Крест царей держава, демонов язва и слава церкви, и красота церкви. И каждый наш храм увенчан крестом, и все мы носим кресты, и священники носят кресты на себе. И это вообще действительно главный христианский символ, потому что это символ Христовой победы над даже самым большим ужасом, какой только был на земле. Вот что может быть хуже смерти? А Христос победил смерть. Что может быть, какая казнь может быть страшнее? А Христос, пережив эту казнь, открыл через это путь к вечной жизни, путь к спасению, открыл двери в свое царство, ад разрушил. И поэтому это главный символ христианства, символ победы Христа над всем злом, какое только есть в мире.
Да, Христос воскресе, да?
Воистину воскресе.
Вот так вот. Только можно этим, в принципе, даже закончить программу, в принципе, что все, все понятно. Спасибо вам за эти слова, очень вдохновляюще. И, кстати, вот многие упрекают нас, почему мы иногда в храмах чрезмерно как-то роскошно украшаем что-то и так далее. Ведь и кресты, напротив, священники носят какие-то очень красивые. Ведь это, получается, наше отношение к святыне. То есть не только нам это нужно, сколько наше отношение к святыне. Можете как-то подробнее объяснить, почему вот мы так стремимся к благолепию и украшению, в том
есть
числе церковной?
Есть фраза атрибутики знаменитая. «Красота – это убедительная сила истины», философ один сказал. Вот. И когда мы внешне делаем что-то очень красивым, мы показываем значимость этого объекта, этого предмета, этой вещи. Если мы украшаем храм, мы показываем, как много для нас значит храм. Самое дорогое, самое красивое, самое замечательное мы хотим посвятить Богу. Мы хотим сделать храм таким, чтобы было ясно, что это действительно, ну, как бы посольство небесного царства здесь на земле. Это территория неба, это территория Божьего царства. Мы хотим кресты украсить иногда так, чтобы было через вот это украшение понятно, как мы относимся к кресту. что это самая большая драгоценность, какая только может быть на земле. На кресте Христос умер за нас, Сын Божий умер за нас. Святые отцы некоторые так говорили, что если бы у Бога было что более драгоценное, чем кровь Сына Своего, и то Он не пожалел бы, и то Он отдал бы за нас. Но самое драгоценное, что только можно себе представить, это та жертва, которая принесена. В чем суть этой жертвы? Вот святитель Филарет Московский, он так говорил: «Войди в святилище страданий Христовых, что ты там увидишь? Ничего, кроме только одной бесконечной любви Божией к грешному и падшему человеческому роду». И эта любовь такая, вот ее словами даже, что бы я ни сказал, не могу ее описать. Нет таких слов человеческих, чтобы выразить эту любовь. И само слово «Божие», то есть Христос, он называется Словом Божьим, слово «Божие» умолкло на кресте, чтобы показать эту любовь. Рассказать ее нельзя, ее можно показать. Христос показал, какова эта любовь, он умер за нас. И вот чтобы даже вещественным, материальным образом выразить, как мы это ценим, какая это драгоценность, как это важно, мы кресты украшаем, и иногда бывают и камушки какие-нибудь, и даже драгоценные камни. И вот, в большинстве случаев, конечно, это не золото настоящее, потому что нет таких средств, чтобы все кресты сделать золотыми. Но были бы, мы бы так и сделали. И купола покрываем золотом, и кресты ставим там, где есть возможность, золотые. Украшаем для того, чтобы показать, как мы к этому относимся.
Да, как еще в нашем народе к этому относились. Поклонные кресты, например, появлялись. И так далее. По всей стране, да, мы всячески...
Крест освещает вокруг себя все пространство. Вот ты хочешь, чтобы твоя деревня, твое село, твоя местность, вот, чтобы имело какое-то освещение? Поставь крест на въезде, на выезде. Покажи, что это христианское селение, что здесь живут христиане, ученики Христа. И сам крест, он как бы освещает вот это пространство.
Да, и вот этого стыдиться не нужно. А то были случаи в нашей истории, даже московской современности, когда кресты даже спиливали. Казалось бы, вроде как все свои, все русские, православные, но такое происходит.
Ну вот это самый главный символ христианства, он, соответственно, вызывает и антихристианскую реакцию. Вот хочешь побороться с христианством, побороться с церковью, а ведь многих людей так вот дьявол возмущает, что такие вот кощунственные же... Вот, как тогда, если есть такая вот антихристианская в тебе, куда ты пойдешь, чем ты пойдешь бороться? Вот пойдешь крест уничтожать, потому что это главный наш символ.
Мы работаем в прямом эфире. Мы ждем ваших звонков. Пожалуйста, дозванивайтесь нам. Мы постараемся ответить на ваши вопросы. А тем временем давайте вернемся к нашей какой-то обыденной жизни. И у меня такой вопрос, наверное, очень актуальный сейчас. Как, батюшка, у вас дела с карантином? Как вы относитесь к этой всей ситуации? И что бы вы могли посоветовать? Очень много вопросов от наших телезрителей. Вот как правильно молиться в этой ситуации? Нужно ли как-то строго к этому относиться? Да. И что делать с посещением храма?
Смотрите, молиться нужно постом в два раза больше, чем ты молишься в течение всей твоей жизни. Всегда, в любой год, даже если нет карантина. Этим великим постом я предлагаю молиться еще в два раза больше.
Больше времени свободного.
У тебя, да, появляется какое-то высвобождается время, и действительно этот карантин – это такая вещь, которая пугает весь мир сегодня, и последствия будут. Это достаточно серьезное явление. Мне трудно оценить именно медицинские последствия, но по итальянскому опыту мы видим, что это серьезная вещь. Но экономические, скажем, последствия, социальные последствия, они весьма серьезные. И поэтому, когда уж, как говорят, пока грустная такая есть поговорка, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот сегодня гром гремит. Перекреститесь, мужики, там, братья, сестры, отцы, матери. Вот сейчас нужно, конечно, усилить наши молитвы. Как относиться вообще вот к коронавирусу? Я думаю, что прежде всего без всякого страха, без паники. Господь попустил это явление. Вот 2020 год, Господь промыслом своим сделал таким, что вот весь мир замер в трепете перед этой болезнью. Христианин бояться не должен. Без воли Божией не это... Напасть не была бы во всем мире, ни наши жизни, ни наше здоровье. Все в руках Божьих. Без воли Божьей ничего это не может у нас отнято. Ни здоровье, ни жизнь. Это с одной стороны. Не должно быть страха, паники. Как Господь управил, так и нужно. Даже напасть мы можем воспринять как дар Божий, как возможность побыть побольше со своими близкими, мужья с женами. Мы же обычно по ночам только встречаемся, когда спим. Вот. А тут кто-то работает сейчас уже в удаленном режиме. Мы можем, наконец, вообще познакомиться, мужья с женами, да, с детьми, да, родными, увидите, кто они такие. Да. Вот. И много усилить молитву, задуматься о каких-то очень важных вещах. Вот то, на что мы все время опирались, то, к чему стремились, оказывается, может быть, и не так важно, оказывается, зыбким. А есть какие-то очень важные ценности. Вот немножко выбраться из такого привычного нам суетного образа жизни. Вот все, что Господь дает, даже неприятности, христианин должен воспринимать как дар Божий и сказать «Слава Богу за все». И вот попустил Господь этому быть, ну, значит, так и нужно в этом году, и не надо относиться с паникой. Один из видов страха, который может возникнуть, это такое отрицание. Я вот вообще в этот коронавирус не верю, это все придумали там специально. Или еще, как вот верующие люди говорят, верующий человек заразиться не может. Это тоже вид страха, отрицания, такая защитная реакция. Это неверно. Это действительно достаточно серьезное явление, которое пошатнуло сегодня вот действительно весь мир. Мы должны серьезно к этому отнестись. И тщательно выполнять все те советы, все те предписания, все те рекомендации, которые сегодня даются государством, медиками и священноначалием. Та инструкция, которая разработана и утверждена Священным Синодом, это замечательная совершенно инструкция, которая не должна нас смущать. Некоторые говорят, а как же, вот что у нас, веры, что ли, не хватает? Веры у нас есть, слава Богу, в нашем народе. Мы, несомненно, веруем, что в чаше евхаристической находится истинное тело Христово, истинная кровь Христа. Но эта вера никак не противоречит тому, что для совершенного исключения, что через слюну, через лжицу, через священные сосуды, не через тело и кровь Христова, именно через лжицу, скажем. А вдруг вот кому-то мы передадим, как пожилому нашему брату или сестре, эту заразу. И мы, на нашей совести тогда будет, во что по неаккуратности кому-то это передалось. Чтобы исключить совершенно такой риск, мы дезинфицируем лжицы, и это происходит и в нашем приходе, и на всех остальных приходах сейчас, почти на всех. И я думаю, что это очень важно нам проявить здесь смирение, послушание и в точности исполнять все те рекомендации, которые нам даются. Некоторые очень простые. Чаще мыть руки. Кого не спросишь, говорит, ну я и так мою руки, что ж я? Так в два раза чаще, вот сейчас, в эти дни, мойте руки. Я вот вообще не боюсь заболеть этим коронавирусом. И даже не боюсь, что мои там, дети или, что еще важнее, более пожилые родственники заболеют. Но что я кому-то передам, кто, может быть, боится, кто не готов к этому, вот этого я боюсь. Поэтому я полностью исполняю, как умею, все те предписания, которые сегодня действуют.
Вот это самая главная забота о близких.
Конечно. Это христианское абсолютно чувство.
За други своя.
Христос должно, умер, да, на кресте, мы сегодня про крест говорим, за каждого человека, за его жизнь, за его спасение, за его вечную судьбу. А я наплевательски буду относиться к его здоровью и к его жизни. Но это же совсем не по-христиански.
А тем временем у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый Здравствуйте, вечер. Добрый вечер.
Христос с Иваном говорил, что покайтесь, ибо приблизилось к вам Царствие Небесное. Я хотел бы выяснить, в каком смысле приблизилось. Во временном, но дальше он говорит, что времени никто не знает, кроме Отца. Или все же в пространственном оно приблизилось. В каком смысле?
А очень просто. Эти слова сначала говорил Иоанн Предтеча. И с этих же слов начал сам Христос свою проповедь. Эти слова прозвучали в какой момент? В тот момент, когда Господь наш Иисус Христос выходил, готовился выйти и выходил на свое общественное служение. Как оно приблизилось, Царствие Божие? А в нем, в его личности, оно пришло на землю. Он царь этого царствия. Оно здесь, на земле. Это царствие приблизилось к нам 2000 лет тому назад, сейчас уже 2020 лет тому назад, а ученые говорят, даже чуть-чуть больше, потому что Христос, может быть, родился чуть-чуть раньше, чем мы привыкли считать. Вот. И придя на землю, Он царь царей, Господь господствующих, Он истинный Сын Божий, тот, кто вселенную сотворил Словом Своим. Как мы в символе веры говорим, что мы веруем в Господа Иисуса Христа, им же вся быша. И Он стал одним из нас. Царствие Божие приблизилось. В грехопадении пропасть пролегла между человеком и Богом. Мы отвернулись от Бога, когда совершили первый грех наши прародители. А во Христе Царствие Божие пришло к нам. Спасение пришло к нам. Это произошло и во временном, и в пространственном смысле, потому что он, Иисус из Назарета, и есть царь этого царствия. И с этого момента, со времен евангельских, это Царствие Божие здесь, рядом с нами. Оно приблизилось так, что заходишь в любой храм, переступаешь через порог, и вот оно, территория этого царствия. Встречаешься со святым человеком. А ведь такие сейчас есть. Вот люди какие-то удивительно светлые, которые по-настоящему по-христиански живут. И вот он, гражданин этого царствия. И от него ты можешь в хорошем смысле, вот мы сейчас все говорим, в хорошем смысле заразиться. Угу. Если ты видишь свет этого царствия, отблеск этого царства в глазах другого человека, то это передается. Ты можешь тоже захотеть стать таким же праведным, добрым, радостным, искренним, жертвенным, настоящим христианином. И вот тогда ты вошел в это царствие, оно приблизилось, оно здесь. Чуть-чуть поменяй свою жизнь, покайся, стань учеником Христовым подлинно, и ты уже в этом царстве. Вот так оно близко к нам.
Батюшка, давайте продолжим тему наших карантинных историй и так далее. Сегодня буквально было постановление мэра Москвы о том, что есть группа риска, которым запрещено даже выходить из дома, избежать всяких массовых скоплений людей. Это люди старше 65 лет.
Я думаю, что мы просто должны быть очень благодарны правительству нашего города и мэру за ту заботу, которая проявляется вот у наших горожан. Потому что я иногда слышу, ну, как даже повторять не хочется в эфире, там, а, подумаешь, пожилые люди, там, что, одним больше, одним меньше.
Ни в коем случае.
Слушайте,
да.
Каждый человек сотворен Богом. Каждый человек – бесценная, неповторимая личность. Каждый человек – это бессмертная душа. Когда вот мы собирались вчера в храме, в неделю крестопоклона, в воскресенье, то слова такие слышали. Что польза человеку, говорит Христос, если он даже весь мир приобретет, а повредит своей душе? То есть душа человека ценнее, чем весь мир со всеми его богатствами. Вот какова стоимость одной жизни, вот какова стоимость души, больше всего мира. Христос умер за этого человека, поэтому неважно, сколько лет человеку, там, насколько он много пользы приносит обществу, его ценность в том, что он вот такой. То, что власти города это знают, понимают, заботятся о наших пожилых людях, это очень правильно. И я думаю, что священноначалие тоже сегодня много говорит о том, что если ты пожилой, если ты заболел, если у тебя поднялась температура, если у тебя есть какие-то признаки не этого даже заболевания, вообще лучше прояви вот смирение, останься дома в эти дни. Даже в храм не иди, побудь дома. А кто молодые, сильные, здоровые, мы соберемся и помолимся за вас, более пожилых наших пап, мам, дедушек и бабушек. Вот. Давно не был в храме, не причащался, позови домой священника. Священник причастит. Побыть дома – это тоже очень хороший христианский опыт. Вот в древности был такой обычай, что монахи на Великий пост в пустыню уходили, чтобы побыть одному. И здесь нам Господь открывает такую возможность. В Ниде, вот в свою келью, в квартире останься, побудь один немножко. Или со своими самыми близкими людьми.
Ну, я думаю, здесь еще такой момент, то, что этих людей нельзя оставлять одних. Ведь есть одинокие люди, да? А мы молодые, которые не в группе риска, могли бы тоже помочь.
А вот в той инструкции, которая разработана и утверждена Священным Синодом, там есть, если я не ошибаюсь, даже номер 15 такой пункт, что при каждом приходе социальная служба этого прихода должна озаботиться помощью пожилым людям, принести продукты, принести лекарства.
Вызвать врача.
Да. Вот мы у себя в храме сейчас вот организовали такой особый отряд добровольцев, который этим занимается. Я надеюсь, что этот отряд наш будет расти, будет увеличиваться. И надеюсь, что наши пожилые прихожане будут не стесняться, не бояться обращаться и помнить, что это просто нужно. Вот, это твоя... Ты поможешь этому твоему молодому брату или сестре, что научишь его, как помогать близким. Вот, позови, пригласи, он тебе поможет. Это такое взаимно очень важное и нужное служение.
Так что есть возможность реализовать такие идеи.
Доброделание, да. О чем говорил Святейший Патриарх вчера, что никто не отменял добрых дел. Угу. Это вообще тоже важная тема поста. Милосердие, добрые дела, забота о ближнем. Вот сейчас у нас вот Вот пойди и позаботься. Я где-то видал, что прямо в подъездах есть объявление. Я из такой-то квартиры, вот мой телефон. Если вам, мои дорогие там, соседи по подъезду там, больше 60 лет, пожалуйста, позвоните и попросите, что вам нужно. Я обязательно там, с моими друзьями приду, помогу.
Я думаю, даже
отличный
может,
пример.
Можно даже не телефон, а вот так взять и пройтись. Узнать, что как в округе происходит. Тим, у нас есть такой вопрос. Почему сразу после святого причастия, когда душа поет во всех смыслах этого слова, когда ты окрылен радостью, вдруг накатываются грехи, и в этот день очень-очень много искушений? Как противостоять этому? Как сохранить себе тело Христово как можно дольше?
Ну, требуются действительно некоторые особые усилия, трезвение. Вот наши предшественники по вере, они иногда старались провести день после причастия вот, в молитве, не рассеиваясь, вот, даже не встречаясь ни с кем, вот, чтобы только не расплескать, не растерять вот, ту благодать, которую ты получил в причастие. Я думаю, что для нас нет большой беды, если мы с кем-то даже встретимся в этот день. Но плохо будет, если вот я причастился, а потом сразу пошел совершать что-то очень далекое от заповедей Христовых, сразу впал в какие-то большие грехи. Вот это нехорошо. Если ты причастился этой святыне, береги в себе эту святыню. Ты несешь в себе тело Христово. Если ты идешь куда-то, куда кощунственно вносить эту святыню, лучше не ходи туда. Сбереги эту святыню в себе.
Рациональное
искушения,
мышление
конечно,
такое.
Да. Искушения, конечно, будут, потому что завидуют нам темные силы, хотят нас как-то вот от этого света отвлечь обратно во тьму нашу.
Батюшка, у нас есть еще один телефонный звонок. Давайте послушаем нашу телезрительницу. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я всех вас приветствую, и телезрителей, и ведущего, и батюшку. И у меня такой вопрос. Как найти духовного отца? И если нашел, как ему об этом сказать, и стоит ли вообще об этом говорить? Спасибо вам большое за ответ.
Смотрите, самый главный вопрос.
Да. Нужно обойти все храмы вокруг того места, где проживает наша телезрительница. Если это город, и там много храмов, ну вот хотя бы там 5-10, а если есть усердие, может быть, и большее количество храмов обойти. Посмотреть, какие служат батюшки. Присмотреться. Как батюшка проповедует, о чем он говорит. И найти того, кто именно тебе близок. Слава Богу, у нас очень большое разнообразие, у нас много духовенства, у нас православная страна. И кому-то ближе такой строгий пастырский подход, а кому-то ближе, как наоборот, так вот с любовью, мягкий, заботливый. Найди того, кто тебе близок, кому ты готова открыться, кому ты доверишься до конца. И когда вот у тебя возникнет чувство, за этим человеком я готова идти. Вот он не обманывает ни в чем. Я вижу, что вот в нем есть тот самый отблеск Царствия Небесного. Я готова ему довериться, готова раскрыть ему без утайки все свои грехи.
Да, и слушать замечания, да?
Получается? Да, прислушаться к его советам. Вот в этот момент надо подойти и сказать, батюшка, а вы не будете возражать, если я вас буду называть духовным отцом, буду к вам ходить. Можно ли вас попросить стать моим духовным отцом?
Вот так вот механически просто.
Вот. И батюшка ответит, да? Как он к этому относится, к такой идее.
Батюшка, к вам так подходили? Можно быть вашим
духовным чадом? Ну, бывает, что относится. Но из меня какой духовный отец? Я сам еще такой человек, пока еще достаточно молодой. Вот, но бывает, что подходят и спрашивают.
И что вы говорите? Как теперь по ту сторону, какая реакция,
знаете,
на такие
вот
слова?
Первые там, лет 5, пока я служил в сане священника именно, и стал слышать такие вопросы, я всегда отвечал, что нет, это невозможно. Какой из меня духовный отец? Я в сане-то всего вот несколько лет. Сейчас как-то вот, ну, можно сказать, по наитию. Вот если я чувствую, что, ну да, вот я этому человеку, может быть, могу быть чем-то полезен, могу что-то посоветовать, что я, наоборот, в нем вижу какую-то серьезность, то я могу сказать, ну, приходите, попробуем, вот, и да. Приходите, исповедуйтесь, вот, как умею, буду. Из меня духовный отец плохой, предупреждаю, но если уж так есть такое желание, то приходите, вот. А кому-то я вижу, пойму, что это бесполезно, поэтому скажу, что я не готов. Идите к каким-нибудь старцам, более опытным, умудренным, которые уже не первое десятилетие стоят у престола Божия, молитва своя возносит.
Вот это. Батюшка, надо пояснить слово «старцы». у нас понимает под словом старца, под словом старца, да, под этим понятием вообще, как уже небожители, только они сейчас на земле между нами. Наверное, старцы те, кто просто старшие священники. Давайте поясним, а то у нас
разные смыслы, да, вкладываются в это слово. Вот, но я в данном контексте вот имею в виду прежде всего тех пастырей, которые уже имеют большой стаж священнического и пастырского служения. Вот человек уже 30 лет стоит у престола Божия, а кто-то 50 лет молится, служит литургию, принимает исповеди. Он уже настолько знает вот все тонкости человеческой души, все опасности любого греха и что следует за этим грехом. Настолько большой просто даже жизненный опыт, что да, вот такой человек точно проведет правильным путем. Вот. А я пока вот как-то еще набираю свой жизненный опыт.
Так что если батюшка отказал, не нужно обижаться. Значит, батюшка что-то знает. Поэтому иногда бывает обижаются, что священник не принимает. Ну, не совпадает, всякое бывает.
Но если ты приходишь и просишь быть моим духовным отцом, значит, ты доверяешь этому человеку. Угу. Если он тебе сразу сказал, я не готов, я не могу, ну, тогда верься и этому.
Может быть, вы, как вы сказали сами, не очень духовный отец. Ну,
я могу быть духовным братом.
Да, но вы 100% самый настоящий отец. Я знаю, что у вас 6 детей. Вот вопрос такой. Да. Как ребенку 10 лет бороться с раздражительностью и обидой на замечания? Вот теперь вот там, где точно вы можете дать совет.
Действительно, у меня большая семья, 6 детей. Все, кстати, мальчики. Угу. Вот такой любопытный факт. Обычно, когда так много детей, но все-таки там встречаются и мальчики, и девочки, а у меня все мальчики. Вот. Как бороться с раздражительностью?
10 лет ребенку. 10 лет. Еще чуть-чуть переходный возраст, а уже проблемы.
Как еще самый сложный возраст еще не наступил. Да? То ли будет, когда ему будет 14-15,
да.
Вот. Как бороться с раздражительностью? Сначала хотел бы вспомнить историю из жизни взрослого человека. Был один игумен, который страдал очень сильной раздражительностью. Была у него такая страсть. Он сам это знал, сознавал, каялся и молился даже. «Господи, помоги мне преодолеть этот мой грех». Однажды молился очень усердно, со слезами, вот, переживая искренне из глубины души. И заходит в келью этого игумена послушник, и роняет там какой-то сосуд разбивается, вода, которая там была, разливается, в общем, все. Uh-huh. И он по своей привычке, по своей раздражительности вообще там и накричал, и так его там, значит, и сяк, и этот бедный послушник убежал. А он опять молится: «Господи, ну я же тебя прошу, ну отними от меня страсть раздражительности, ну вот опять я не сдержался». И Господь ему ответил, сказал: «Я специально к тебе вот и послушника направил, и другие события были в твоей жизни. И прямо сейчас, вот в ответ на твою молитву, вот именно это произошло. Для чего? Потому что я умножаю те случаи, на которых ты мог бы тренироваться и воспитывать в себе сдержанность и смирение, и терпение. И вот эта разбитая кружка и разлитая вода – это для тебя вот тренажер вот этого смирения». И то же самое касается, в общем-то, и человека в любом возрасте, и ребенок тоже. Вот. Я хочу стать менее раздражительным, потому что это мне создает очень много проблем в жизни. Я знаю, что там и в школе, и друзья, и
мама
родители.
Мама расстраивается.
Да, я и расстраиваю, и ко мне уже тоже начинают плохо относиться, и косо на меня смотреть. Вот. Я хочу стать более сдержанным. Я мужчина, мальчик, наверное, да, там. Я хочу уметь себя держать в руках, справляться со своими эмоциями, чувствами, чтобы не чувства мной рулили, не конь всадником, а я всадник, я собой владею своими чувствами, своими всеми проявлениями, эмоциями и словами. Вот. И те случаи, когда у меня вот возникает раздражение, каждый из них – это упражнение, через которое я могу свое терпение воспитывать. Вот. Поэтому вот так надо отнестись и, конечно, молиться Богу: «Господи, ты меня вот вразуми и укрепи, и дашь мне терпение и смирение и мудрость вот правильно реагировать на раздражителя». И так вот собственные усилия и молитва дадут нужный результат. Вот своими собственными усилиями человек не может себя полностью вытащить из греха. Нужна помощь Божия. Мы читали все про барона Мюнхгаузена. Вот он застрял в болоте, взял себя за волосы, вытащил, да еще с конем вместе, и на берег поставил. Мы смеемся, потому что понимаем, что это невозможно. Вот человек сам не может спастись от греха с помощью Божьей, с помощью божественной благодати. Но Бог нам помогает тогда, когда видит наши усилия и наши желания. То есть молитва и усилия должны быть.
То есть с ребенком, мальчиком 10 лет уже вполне можно вести откровенный мужской разговор.
А 10 лет – это уже вообще-то практически мужчина с будущего. Уже приближается этот переходный возраст.
Еще чуть-чуть, и все.
Да. Отрок. Он уже не младенец, он отрок.
Да. Всегда после исповеди и причащения я на какое-то время испытываю радость и благодать. Но на первой седмице в пятницу исповедовалась и причастилась прежде священный даров, и всю дорогу до дома плакала, сокрушалась. Какая же я грешная. Что это было? Господь не принял мое покаяние?
Может быть, наоборот, принял. Мы, как постом, молимся, в числе прочего. Господи, даруй мне видеть мои прегрешения. Открой мне двери покаяния. И очень много великопостных текстов, они об этом говорят. Господи, научи меня покаянию. И вот здесь вы причастились, и Господь приоткрыл вам именно эту дверь покаяния. Поэтому не надо так себе думать, что я вот там причастилась в суд, в осуждение. Наоборот, это дар Божий. Вот в этот раз Господь после причащения именно вот этот вам дал дар. Видение своих грехов, слезного покаяния. А в какой-то другой раз, когда вы были еще не готовы вот к этой более высокой ступеньке, Господь давал радость.
Батюшка, в Великий пост церковь особое внимание уделяет дням, когда мы поминаем усопших. И вот такой, казалось бы, простой вопрос. Ну, как правильно молиться за усопших? Что нужно делать для того, чтобы действительно молитва помогла твоим родственникам, друзьям, которые уже ушли в мир иной?
Ну, действительно, заупокойная молитва – одна из очень важных тем постового богослужения. И многие субботы Великого поста посвящены так называемые малые родительские субботы, посвящены молитве церковной о наших усопших сродниках. Это очень важно, потому что мы говорим, верую во единую церковь, единую святую соборную апостольскую, во единую. Что означает это единство? Очень много всего, об этом можно говорить больше, чем 50 минут, там сколько.
Вот. Вечно.
Но в том числе это означает, что в церкви есть единство между земной церковью. Земная церковь – это мы, еще живые христиане. И Небесная Церковь. Небесная Церковь – это те, кто отошли из этого мира, святые, апостолы, праведники, ангелы Божии, и даже христиане, которые вот в надежде воскресения и жизни вечной отошли из этой жизни. И вот между нами и ими есть единство, и выражается это единство в том числе через молитву. Мы их помним, мы о них молимся, и это вот такая видимая сторона нашего единства. Наша молитва о упокоении наших близких – это свидетельство перед Богом, что этот человек мне дорог, что я его помню, что я ему благодарен, что я его люблю, что он не зря жил на этой земле. Прими, Господи, это мое свидетельство. Вот. И хорошо бы, чтобы эта заупокойная молитва сопровождалась какими-то добрыми делами. Вот человек уже ушел из этой жизни, он уже ничего не может сделать. Я за него сделаю какое-то доброе дело, хорошее. Вот это такая тоже вот помощь близкому. И мы знаем, нам это открыто через многие события священной истории, через откровения, которые были у многих христиан, что эта молитва заупокойная может даже изменить вечную участь человека. Вот пока еще не случилось страшного суда, пока еще нет, не подведена вот такая последняя черта. Можно человека вымолить и спасти по молитвам близкого.
Вот дополнение вопрос, почему церковь просит молиться за усопших, так как они не могут молиться сами. Но и с другой стороны, мы просим святых молиться о нас. Они тоже усопшие люди. Вот разъясните нашим телезрителям, в чем здесь разница.
Святые те люди, которые, о которых церковь свидетельствует, что они исполнили в своей жизни Евангелие. И они находятся у престола Божия и имеют такую вот возможность предстательствовать перед Богом о своих, живущих на земле, братьях, сестрах, потомках, о всех, кто их помнит, к ним обращается. Вот. А если человек не прожил такую вот жизнь святую, то его возможности посмертные, они другие. У него нет такого дерзновения, что вот он перед престолом Божиим и может о нас молиться. Наоборот, он нуждается в нашей молитве. И когда церковь кого-то канонизирует, обычно как это бывает, служится панихида, вот мы молимся о упокоении этого человека, дальше происходит канонизация, церковь свидетельствует вот через это соборное решение, что этот человек, он не просто скончавшийся член церкви, это святой человек. И мы уже не о нем молимся, а мы уже ему молимся, уже служим ему молебен. Не панихиду о нем, а ему молебен, потому что мы, церковь нам вот открыла, что это тот человек, который может о нас уже предстательствовать.
Такой вопрос тоже интересный, житейский, как всегда актуальный. Скажите, пожалуйста, возможно ли, общаясь с близким окружением на работе, не грешить осуждением? А если и участвовать в каких-то разговорах, в которых не получится отмолчаться, то можно ли, чтобы не осуждать, рассуждать не о человеке, а о поступке человека? Как правильно в этом случае себя вести?
Ну, мы, конечно, живем вот в обществе, в городе большом, у нас есть там семьи, родственники, коллеги на работе, и так или иначе мы взаимодействуем, мы видим, конечно, какие-то и ошибки, и слабости, и дурные проявления наших близких, потому что мы все несовершенны. И прежде всего, конечно, мы должны вспоминать евангельские слова, что если ты хочешь брата твоего осудить и вынуть сучок из его глаза, сначала подумай о том бревне, который у тебя в собственном глазу. Потому что у нас обычно все наоборот, мы любого другого очень легко осуждаем человека, а к своих ошибок и косяков, как сейчас говорят, мы не видим. Вот. Лучше про себя подумай. К себе будь построже, а к другим будь поснисходительнее. Это первое. Второе, конечно, вот то, о чем было в вопросе, очень важно отличать грех и грешника.
Мне кажется, это очень поступок, высокая ступень вообще.
Но это такая житейская мудрость, это очень важно понять. Вот человек там совершил какой-то плохой поступок, и он, может быть, даже сам от этого страдает. Он, может быть, сам из-за этого переживает. Он хотел бы по-другому, но у него не вышло. У него получилось, он ошибся, хотя хотел чего-то другого. Не сдержался там, не смог, не справился с собой, не подумал. И его, самого человека, мы можем пожалеть, а поступок, да, нехороший. Христианское чувство, вот как бы ему помочь избавиться от этого, как бы ему прекратить вот делать то. И вот в этом нет осуждения. А если в это, я говорю о плохом поступке какого-то человека или плохих проявлениях, и у меня такая злость, вот как бы его наказать, да как бы ему еще хуже сделать, да как бы вообще от него избавиться, его не видеть, вот любые формы злости, то это осуждение, это грех, в котором нужно каяться.
Отец Григорий, к сожалению, время нашей программы почти закончилось. У нас остается всего лишь несколько
минут. Мне кажется, мы только начали.
Ну, увы, увы, время, вот, оно неумолимо всегда движется вперед. И как есть определенные, есть границы, в которые нас заключила наша программная сетка, так сказать. Батюшка, буквально несколько мгновений до конца. Я хотел бы попросить вас обратиться к нашим телезрителям, сказать несколько слов.
Да, ну, хотелось бы пожелать всем помощи Божией, чтобы Господь укрепил в каждом из вас вот твердую и безбоязненную веру и укрепил бы силу честного и животворящего креста каждого из нас, чтобы нам не бояться никакого коронавируса и вместе с тем вот проявить заботу о наших близких, выполнить все необходимые предписания и усилить в эти дни свою молитву, свое упование и свою веру. И помощи Божией всем вам.
Отец Григорий, еще раз вам спасибо за то, что этот вечер вы провели вместе со всеми нами. Я напоминаю, что в гостях у нас был настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митине иерей Григорий Геронимус. Мы с вами прощаемся. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.
Спасибо, Господи.